Павел Бажов. Хозяйка Медной горы.
Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушки где-то. День праздничный был. И жарко страсть, парун чистый. А оба в горе робили, на гумешках то есть. Малахит руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один от молодой парень был, не женатик. А уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял за все тот человек. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. И слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а покосить, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко это позванивает, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная. И уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет. То опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой – на ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, арту девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорить не видно. Только с мешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло.
«Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка. Ее одежда-то, как я сразу не приметил!» Отвела глаза косой-то своей.
А одежда и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышка, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк. Хоть рукой погладить.
Вот беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила.
От стариков он лишь слыхал, что хозяйка эта малахитница любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой.
«Ты что ж, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько».
Парень не спужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайная сила, а все-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой оробеть.
«Некогда мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли».
Она посмеивается, а потом говорит.
«Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть».
Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. «Обойди деруду-то с другой стороны». Он обошел и видит. Ящеров тут неисчислено. И все, слышка, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни как стекло, либо слюда блестят, а другие как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется.
«Не расступи мое войско, Степан Петрович! Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие!»
А сама ладошками схлопала, ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом.
«Теперь тебе ступить некуда, раздавишь мою слугу, беда будет!»
Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка. Все ящерки-то сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов. И хорошо отшлифована, и слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.
«Ну, теперь признал меня, Степанушка? Ты не пужайся, худого тебе не сделаю».
Парню забидно стало, что девка над ним насмехается, да еще такие слова говорит. сильно он осердился, закричал даже.
Кого мне бояться, коли я в горе роблю?
Вот и ладно, мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть. Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь? Никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать? И так вон Лазоревке сказала, чтобы она ему маленько пособила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:
«Не забудь, Степанушка, как я говорила, велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду».
«Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке женился!»
«Ладно, потом поговорим, может, и надумаешь?»
И сейчас же за горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один, на руднике тихо, слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву. К вечеру домой воротились. А у Степана на уме, как ему быть? Сказать приказчику такие слова – дело немалое. А он еще и верно душной был, гниль какая-то внутри у него, сказывают, было. Не сказать – тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хочешь руду, может, в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя сказать. Думал, думал, насмелился.
Эх, была не была. Сделаю, как она велела.
На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит:
«Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать, велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть».
«Ты что это, пьяный? Али ума решился, какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!»
«Воля твоя, а только так мне велено».
«Выпороть его, да спустить в гору и в забой приковать. А чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки, чуть что сразу драть нещадно». Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничий тоже собака не последняя. Отвел ему с забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется. Словно его кто руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало.
«Вот, вот хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне хозяйка».
Только подумал вдруг, взвысияло. Глядит, а хозяйка тут перед ним.
«Молодец, Степан Петрович, можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова неотпорна».
А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли. А хозяйка им распорядок дала:
«Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорта. Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое».
И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали. А стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней на хозяйке-то меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скоростна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она.
Дальше на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под красной горкой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место.
И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки. Все из корольковой меди.
Посидим тут, поговорим. Видал мое приданое?
Видал.
Ну как теперь насчет женитьбы?
А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся, помялся Степан, да и говорит.
Приданное у тебя царям впору. А я человек рабочий, простой.
Ты, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж, али нет?
Не могу, потому другой обещался.
Молвил так-то и думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась.
Молодец, Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. Вот тебе подарочек для твоей невесты.
И подает большую малахитовую шкатулку, а там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
Как же я с этим местом наверх подымусь?
Об этом не печалься. Все будет устроено. И от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай, поешь маленько.
Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили, накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит.
Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне.
А у самой слезы она эту руку подставила, а слезы кап-кап, и на руке зернышками застывают. Полнёхонько горсть.
На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь.
Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая. И трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает.
Куда мне идти?
А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом перед ним, открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всякий земельный богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу прилазила, а шкатулка с подарками вдруг маленькой стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничий подошел, посмеяться ладил, а видит у Степана поверх урока навороченная и малахит отбор сорт-сортом. Что думать за штука, откуда это? Полев с забой осмотрел все, да и говорит. В этом-то забое всяк, сколь хочешь, наломает. И повел Степана в другой забой, а в этого своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает. Да еще королек с витком попадать стали. А у того племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело, побежал к приказчику, так и так. Не иначе, говорит, Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит, это его дело, кому он душу продал. А нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу в 100 пут найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил.
Кто от воли откажется? Буду стараться. А найду ли? Это уж как счастье мое подойдет.
В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся. Вот, мол, мы какие. А Степану воли не дали. А глыбе написали барину. Тот и приехал из самого, слышка, сам Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. Вот что говорит. «Даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтоб, значит, из них вырубить столбы». Не меньше 5 сажей длиной.
Меня уж раз оплели, ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим. А, да, чуть было не забыл, невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок, сам буду вольный, а жена в крепости.
Барин видит, парень не мягкий, написал ему актовую бумагу. На, говорит, только старайся, смотри.
Это уж как счастье поищет.
Нашел, конечно, Степан, что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитной столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. С той поры Степан на волю вышел, а в кумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел. Вода долить стала, так с той горы гумёшки на убыль пошли, а потом их вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел, женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует, жить бы ровно, да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести, на охоту повадился. И все слышь, как к красногорскому руднику ходит, а добычу домой не носит. В осенях ушел, так-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ка, на руднике, у высокого камня, мертвый лежит. Ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется. Не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником. Голову подняла, а слезы у ней так и капают. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову, много в ней добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, ну, руда и руда, бурые, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайны от своих сохранял, с ними и смерть принял».